Сегодня в Школе популярного богословия мы продолжаем рассуждать о Боге. Каков Он? Каков Бог, в Которого мы верим? Сегодня мы будем говорить о святости Бога. Наверное, каждый понимает, что это один из самых ярких атрибутов, свойств или качеств нашего Бога. Бог наш свят. Но что означает святость? Как соотносится святость со справедливостью, с праведностью, с любовью Божией? Обо всем этом мы поговорим сегодня на уроке популярного богословия. Итак, мы продолжаем уроки в Школе популярного богословия. Мы снова рассуждаем о качествах, атрибутах, о свойствах Бога, о том, кому мы поклоняемся, каков Он. Мы прочитаем сейчас текст, который записан в первом послании апостола Петра, в первой главе 16-17 стих. Первое послание апостола Петра, первая глава, 16-17 стихи. «Ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». «Будьте святы, потому что Я свят», – говорит Господь. Апостол Петр вспоминает здесь текст из Пятикнижия, из книги «Левит», где, собственно, дается указание, как надо поступать, как надо жертвы приносить, как надо жить израильскому народу, и обоснование всех тех установлений, правил, которые когда-то в древности Бог давал Израилю, обоснование заключается в том, что «Я, говорит Господь, свят». То есть святость Божья заставляла выполнять или назначать для выполнения определенные требования, правила и ритуалы. Святость Божья. Ну, наверное, когда мы говорим о Боге, святость Его – это, возможно, один из самых ярких атрибутов или признаков нашего Бога. Наш Бог есть Бог святой. И пророки об этом говорят, и Новый Завет говорит, вот, например, Исаия пишет, 57 глава, 15 стих, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его». Имя Бога нашего – это Святой Бог. Что означает святость, святой? Что это за характеристика такая? Почему так ярко и так многократно подчеркивается в Священном Писании, сам Бог обращает на это самое серьезное, принципиальное внимание – святой Бог. Святость означает несколько проявлений. Собственно, само слово «кадош», «святость» – это слово прежде всего указывает на отделенность. Вообще, это слово имеет как бы вот два таких основных значения. Когда мы говорим о святости, то в нашем сознании как бы сразу возникает образ человека, который нигде не грешит, правильно поступает во всем, нравственный такой, ну, вот такой монах, закрытый от всего. Вот это святой человек, не похожий на других людей. В общем-то, это правильное представление, но это не совсем, может быть, объемное и точное представление. Прежде всего, святость означает отделенность, отделенность от всего. И вот это слово как раз имеет этот корень «отделенный», «кадош», то есть «не такой, как все», «инаковые». Причем это слово в первом своем значении как раз указывает, что Бог наш есть святой в том смысле, что Он не такой, как весь мир, Он совсем другой. Он отделен от этого мира, и не просто отделен, а Он выше, Он превознесен. Но только что мы слышали такой прекрасный псалом, который подчеркивает как раз возвышенность, превознесенность Бога, величие Бога. Величие – это не просто какая-то напыщенность, а величие заключается в том, что он находится выше, он другой, в другом месте. Скажем, люди тоже отделяют что-то плохое. Ну, скажем, вот преступники отделены от общества. Они тоже в каком-то смысле отделены, но это не святость, мы это прекрасно понимаем. Бог, когда говорит об отделенности, то Он говорит об отделенности в возвышении. Возвышенная отделенность, вот, то есть величие Божие. Вот святость как раз непосредственно связана с этой характеристикой, с этим качеством величия Божие. Бог превознесенный над землею. Второе значение как раз святости – это нравственная чистота. Из-за того, что святой означает отделенный, то он означает отделенный именно от греха. Не вообще отделенный, а отделенный от греха. И таким образом мы говорим о нравственной отделенности, отделенности от всего грязного, нечистого, от всего скверного. И вот эта отделенность тоже характерна для Бога. В Его присутствии ничего не может быть мерзкого, плохого. Он просто не терпит, Он настолько другой, что исторгается все то, что не соответствует вот этому понятию святости, которое присуще самому Богу. Поэтому пророк говорит так, в книге Аввакума написано в 1 главе 13 стих: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». То есть святость Божия должна исторгнуть вот это все нечистое, все плохое. Но, во-первых, святость Божия все-таки указывает на то, что есть нечто, то ли территория, то ли вещи, то ли идеи, то ли люди, посвященные Богу, отделенные от этого мира. Помните, когда Моисей встретился первый раз при горящем кусте с Богом, то Бог что ему говорит? «Сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Место свято. Это место, по которому Моисей, может быть, уже много раз проходил. Он топтал это место своими ногами, оно не было святым. Оно стало святым тогда, это место, когда Бог там присутствует. Святость как раз означает, вот эта территориальная святость как раз указывала на Божье присутствие, и только тогда это место становится святым. Когда Бог посетил храм свой, когда храм был построен, Он посетил, то оно стало святым, это место. Оно не вообще святое, потому что географически оно там в таком святом месте находится. Не место святое, а Бог, который присутствовал там, Он делал святым это место. И поэтому все то, что предназначалось для Бога, оно называлось святым. Не в том смысле, что оно становилось другим по качеству, а в том смысле, что оно теперь было отделено от ежедневного такого профанного употребления и предназначено исключительно для Бога. Поэтому в храме, например, были святые котлы, святые кочережки, святые ложки. Ну, в каком смысле кочережка или ложка может быть святая? Разве она безгрешнее, чем любая другая ложка? Нет. Дело как раз в другом, в посвященности. Вот эти предметы были отделены от обычного употребления, их нельзя было употреблять. И Бог, кстати, наказывал за то, что люди иногда пытались употреблять святые предметы для своего собственного использования. Но святыми эти предметы становились не потому, что они содержали некую святость в себе самих, а святыми они были потому, что они предназначались для Бога, они были отделены от обычного употребления для Бога. И в этом, собственно, заключается самый главный смысл святости – отделиться от обычного повседневного употребления. И поэтому вот были еще в ветхозаветные времена указаны Богом ритуалы, какие-то постановления в отношении там, пищи, например, в отношении одежды, в отношении поведения. Сами по себе эти действия, они, собственно, мало что значили. Для Бога это, собственно, вообще не имело значения, но это имело значение для людей, чтобы они научились отделять что-то для Бога, чтобы они научились, все это символически указывало на некую посвященность, которая по-настоящему раскрылась только в Новом Завете. Потому что, оказывается, для Бога это важно не внешнее это действие, научить надо было через это внешнее действие людей, но для Него важно было, чтобы внутри у людей была посвященность ему. И мы с вами, когда слышим о святости, то мы воспринимаем совершенно правильно святость как нравственную чистоту, потому что то, что посвящено Богу, должно быть отделено от греха. И если человек посвящает себя Богу, если он отдает себя Богу, то это означает, что он должен разорвать с грехом. Но невозможно одновременно быть и собственностью святого Бога, и пользоваться грехом, или принадлежать греху, или упражняться в грехе. Это просто несовместимые вещи. Если, скажем, человек прыгает с мостика в воду, то он не может остаться на мостике и быть в воде. Если он прыгнул, он должен оторваться от этого мостика, и тогда он только попадет в воду. Если мы отрываемся от греха, то мы только тогда можем быть посвященными Богу. Поэтому само понятие «святой» прежде всего должно рассматриваться как отделенный от греха. И как следствие, конечно, это человек, который не упражняется в грехе, который уже сторонится этого греха. Причем, если мы в обычном, как бы в обыденном сознании только связываем святость с отрицанием греха, то есть он не делает то-то, 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 он не поступает так, то есть в каких-то отрицательных таких характеристиках мы описываем святого, то с библейской точки зрения это не совсем правильно. Да, конечно, он не делает, но он не делает не потому, что он просто взял для себя такой обет, вот просто принял такое волевое решение, там, не пить, не курить, не изменять семье или прочее, прочее. Он не потому святой, а он посвятил себя Богу, он начинает жить с Богом, и поэтому он уже не делает всего этого. То есть акцент должен быть перенесен на положительную часть святости, святость как посвященность Богу, как жизнь в святом присутствии божественном. И тогда, естественно, отпадает вот склонность к греху и пребывание в грехе. Поэтому тогда, когда мы говорим о святости, мы как раз делаем акцент на том, что надо пребывать в Боге, надо научиться общаться с Ним, надо научиться жить в святом присутствии. И тогда, потому что Он отделен от этого мира, Он совершенно инаков, тогда только и мы можем в полной мере называться обществом святых. Священное Писание в Новом Завете говорит о людях, верующих, о посвятивших себя Христу, как о святых. Причем, интересно, скажем, вот послание к Коринфянам, апостол Павел начинает свое послание с этого обращения, он говорит, святым, которые живут в Коринфе. А потом он описывает недостатки, которые есть в Коринфе. Начинает бичевать вот там их склонность состязаться друг с другом, там увлечение какими-то дарами, там преимуществами, неумением правильно относиться и в семье, и в церкви, и прочее, прочее. Это послание как бы сборник каких-то недостатков, с которыми борется Павел. А между тем он все-таки их называет святыми. Святыми он их называет не потому, что они стали уже абсолютно чистыми и безгрешными, а святыми он их называет потому, что они посвящены Богу, они отдали себя Богу. Да, они еще не полностью отошли от каких-то неправильных действий, да, они еще на пути, но уже сам факт посвящения произошел. Это то, что часто мы называем позиционная святость, то есть святость по положению, которое уже человек занимает. И тогда, когда мы обращаемся ко Христу, когда мы отдаем себя Ему, мы как раз становимся такими святыми, святыми, которые посвятили себя святому Богу, соединились со святым Богом. Но, находясь в теле, мы еще находимся на пути и в этом состоянии борьбы со грехом и со всякими недостатками. К понятию святости очень близко примыкает несколько других характеристик, которые мы встречаем в Священном Писании в отношении Бога. Прежде всего, это понятие праведности. Бог есть Бог праведный. И вот эта праведность многократно подчеркивается в Священном Писании. Например, в 10-м псалме, 7-й стих написано, «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Он праведен Бог. Что значит праведный Бог? В каком смысле употребляется это слово праведность, праведный? Ну, само слово праведность, цадак, означает прямой, то есть вот правильно поступающий. Вот русский термин праведность тоже несет в себе этот же корень, то есть он правильно действующий. У Бога есть законы, которые положены в основании всего бытия, и Бог действует в соответствии с этими правилами, с этими законами. Он правильно всегда поступает. И в этом как раз смысл вот этого понятия праведность. Его дела всегда соответствуют его законам. Вот он никогда не поступит иначе. То есть он не будет обманывать. Поэтому праведность всегда предполагает вот поступки в соответствии с правдой, с той правдой, которая установлена в мире. Ну и здесь, конечно, сразу возникает вопрос, уже, может быть, больше богословский вопрос, но который часто беспокоит людей, особенно людей вот современного мира. А кто законы-то установил? Почему именно это называется праведность, правильная, а это неправильно? Почему это мы называем злом, а это добром? Сегодня люди пытаются переиначить как-то понятие законов, объективности законов морали. И считают, что моральные законы, они условные. Вот люди договорились между собой убийство называть злом, а вот благодетель называть добром. Ну, не просто договорились. Им это приятно, им это хорошо. А могли бы договориться иначе. И, может быть, убийство можно называть хорошим, а вот благодетель, может быть, это как раз зло. Вот мы можем установить такую мораль, такие законы. Кто устанавливает вообще законы бытия? Ну, конечно, мы, как люди верующие, однозначно заявляем, что Бог устанавливает. Но как Бог устанавливает? То есть Бог мог бы, может быть, действительно назвать зло добром и посчитать, что убийство – это добро. Ну, он же хозяин, он господин, он суверен, он все может. Он может взять и переиначить, и сказать, что вот то, что мы называем плохим, и то, что сегодня плохо, он мог бы сказать, что это хорошо, и наоборот. И мы бы жили в таком мире, перевернутом мире. Но это не так. Библия иначе показывает Бога. Бог не просто произвольно назвал добро добром, а зло назвал злом. Это не только наименование. Да, достаточно было бы, конечно, в силу того, что он хозяин, и он господин вселенной, творец вселенной, над всем стоит. Достаточно было бы, что он просто наименовал как бы вот зло злом, добро добром. И мы бы тоже тогда подчинялись ему. Но он действует иначе. Это понятие добра и зла, объективность моральных законов исходит из самой природы Бога. Это не потому, что Богу так захотелось назвать зло злом, а это потому, что в самой природе Бога содержится вот это представление, что такое зло, а что такое добро. И поэтому вот те законы, по которым Бог, праведный Бог, поступает, это законы, которые присущи, во-первых, и самому естеству божественному, а во-вторых, и бытию, которое вокруг нас, всей вселенной присущи именно такие моральные законы. И от того, что люди сегодня пытаются изменить эти законы и назвать там, убийство не злом, а добродетелью, скажем, если ну, убиваем же мы, скажем, тараканов и не беспокоимся особенно, и считаем, что это хорошо. Почему бы не убивать стариков, которые уже не приносят никакой пользы для общества? Их тоже можно убивать смело, они не нужны. Или там больных коллег, их тоже, собственно, зачем они нужны? Это только тяжесть для общества. Так люди исходят из того, что полезно для них. Но верующий человек и Библия говорит совсем иначе. Библия утверждает, что объективно есть понятие зла и объективно есть понятие добра, независимо от наших договоров. Все равно есть эти определения. И нам придется, хотим мы того или нет, нам придется отвечать именно по этим божественным принципам и законам. И ничего здесь иначе люди не смогут сделать. Да, им дана сегодня свобода, можете менять, делать, как хотите, но все равно вам придется в конечном счете ответить. Поэтому вместе с понятием «божественная праведность» очень часто соседствует понятие «божественная справедливость». Это еще один божественный атрибут. Мы говорим о святости, мы говорим о праведности Бога, как о способности, как о том, что Он всегда поступает по правде, по законам Своим. И мы говорим о справедливости. Справедливость Божия как раз проявляется в том, что Бог не только Сам поступает в соответствии с теми законами, которые Он положил, но Он еще и по отношению к другим, к внешнему миру, к людям, тоже поступает в соответствии с этими же самыми законами. В этом как раз принцип справедливости или отличие справедливости от праведности. Если праведность в отношении самого Бога, справедливость в отношении людей окружающего мира. И Библия очень ясно показывает, что Бог наш есть Бог справедливый, и Он поступает, обязательно Он поступает по справедливости. Мы с вами как раз вот прочитали текст из первого послания Петра, где он говорит так: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования». Бог нелицеприятно судит каждого по делам. То есть у Него нет любимчиков, нет лицеприятия. Он не скажет вот какому-то одному человеку, что «ну, я тебя просто прощаю, вот для тебя не будет такого наказания, а вот для другого будет наказание в полной мере». У Него нет этого. Он нелицеприятен. И действительно, даже если посмотреть, скажем, на многие случаи, примеры библейские, то мы увидим, что Бог действительно поступает нелицеприятно. Скажем, Он очень благоволит к Давиду. Он любит этого человека. «Нашел, говорит Господь, мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит хотения мои». Но когда Давид поступил неправильно, то на него обрушилось все Божье наказание. И он плачет и стонет. Он, может быть, рассчитывал, что Бог как-то к нему мягче поступит. Ну, он же все-таки царь, он имеет больше прав, у него больше возможностей. Нет. Будет точно такое же наказание, потому что у Бога нет лицеприятия. И поэтому мы должны серьезно очень отнестись ко всем проступкам, потому что Священное Писание говорит о том, что у Бога будет наказание за каждый проступок. То есть это то, что часто называют распределенное правосудие. Правосудие, которое будет иметь дело с каждым конкретным проступком, не просто с одним самым большим каким-то проступком, а на что-то можно закрыть глаза, но с каждым. Написано в послании к евреям, 2 глава, 2 стих, что «всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Всякое. Это означает, что ничего от Бога невозможно будет скрыть. Нам придется предстать со всеми абсолютно проступками, маленькими, большими, совсем абсолютно. Если серьезно подумать об этом, то мы должны прийти в ужас. Я думаю, что человек должен просто ужасаться, я не знаю, как ему жить дальше, если действительно это так. А это точно так. За все придется нести ответ. Но, к счастью, к нашему счастью, Господь понимает, в каком состоянии мы находимся. Он знает, что наша праведность, как написано в пророке Исаии, 64 глава, 6 стих, «вся праведность наша, как запачканная одежда». То есть мы со своей праведностью не сможем оправдаться, потому что мы неправедно поступаем, не в соответствии с законами, которые есть в мире, которые Бог установил и которые объективно присущи этому миру. Поэтому мы все должны заслужить наказание. И зная это, как раз Господь посылает Иисуса Христа. И поэтому-то мы радуемся всегда и много говорим об Иисусе, который есть наш Спаситель. В каком смысле Он Спаситель? Он спаситель как раз в том смысле, что Он может дать нам свою праведность. Сам Христос не совершил никакого греха. Он абсолютно праведный. То есть Он абсолютно во всем поступал в соответствии с законами, которые действуют в мире, и материальными, и духовными, и моральными, и нравственными законами, со всеми законами. И поэтому Он абсолютно праведный. И Он взял на Себя весь наш грех, всю нашу неправедность и дает нам праведность. Поэтому мы можем рассчитывать на прощение. В силу справедливости Бог не может простить человека просто так. Да, Он, конечно, суверенный хозяин, и если иногда подчеркивается только Его суверенность, то может создаться впечатление, что ну, ведь Он все может. Почему бы Ему просто не простить людей? Вот просто так взять и простить, Он же действительно имеет на это право. Но есть другое свойство, другое качество Бога – справедливость. И это качество не позволит Ему, Он тогда нарушит свою справедливость, если Он просто простит людей. Поэтому прощение непросто. Для нас оно очень легко. Мы получаем его по вере в Иисуса Христа, получаем без всяких заслуг, без всяких усилий. Но это не значит, что оно так просто в этом мире. Оно не просто потому, что за него заплачена высочайшая цена – жизнь Иисуса Христа. Вот какая цена заплачена. Его праведность стала нашей праведностью, потому что наши грехи стали его достоянием. Он взял на себя все эти грехи наши и пригвоздил ко кресту. Поэтому только через Иисуса Христа мы можем иметь надежду. Надежду даже понимая, что Бог абсолютно справедлив, что Бог абсолютно праведен и будет наказывать этот мир. Он будет судить этот мир, и никто не уйдет от его взора. Все предстанут на суд. Люди могут кричать и говорить, что да, мы не верим, ничего этого не будет. Ну, это их право, пусть говорят, но от этого ничего не изменится. Все равно наступит такой момент, когда каждому придется предстать на суд Божий. И оправдаться на этом суде, что вот, ну да, я сделал вот много преступлений, и то, и другое сделал, но зато я же сделал и много хорошего, а вот я и это хорошее сделал, и другое, и третье, там, может быть, и молитвенный дом построил, и церковь отстроил, там, и еще что-то сделал хорошее, и кому-то дорогу помог перейти, вот хорошее, доброе дело сделал. Ну, то есть можно найти очень много добрых дел, которые делают люди, но никакого взвешивания доброго и плохого не будет. Святость Божия вынуждена будет исторгнуть человека, даже если он сделал много хорошего, но было несколько плохого, то все равно он должен быть исторгнут из Божьего присутствия. Но благодаря Иисусу Христу мы можем покрыть все грехи наши. И, кстати говоря, покрыть даже и добрые дела, потому что эти добрые дела тоже покрываются вместе со всеми грехами. И одеть на себя праведность Иисуса Христа. И получив эту праведность через веру, через покаяние, приняв праведность Иисуса Христа, мы можем тогда не бояться предстать на суд Божий. Мы можем тогда предстать перед Его очами и указать на Иисуса, который есть наш Спаситель, наша надежда, и благодаря Ему иметь жизнь с избытком. Дал бы Господь, чтобы мы действительно имели эту жизнь, несмотря на высочайшую святость, праведность, несмотря на справедливость Божию. Помоги нам, Господь, в этом. Аминь. Помолимся Господу.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.